На самом деле отличный выпуск.
Нет, просто ты его трогаешь, он же в любом случае пишет этот скрежет.
Нет, его так делай.
Нет, не надо никакого Gold Star, пожалуйста.
Я, бля, распределся нахуй, давай продолжай.
Да похуй, блядь, записываем же уже.
Ну что, дорогие друзья, снова, какой сейчас, пятый, шестой выпуск?
Восьмой.
Восьмой выпуск подкаста «Подкастерком». Собрались мы вместе снова 3 недели спустя. На самом деле нужно было 2 недели назад, но... Не, неделю назад. Но я внезапно решил допройти Alan Wake, поэтому собрались, как собрались. На повестке дня, а что там у нас? Я ничего кроме Alan Wake не щупал.
Ну вот, а сегодня у нас на повестке дня наконец-то вышла экранизация, долгожданная экранизация Five Nights at Freddy's. Прошел BlizzCon, по нему мы кратенько пройдемся. И, значит, вышло продолжение Alan Wake спустя 13 лет. 13 лет же, да?
Да, не ошибся.
Ну вот, и, значит, к самому сладенькому мы подойдем в конце. И, пожалуй, начнем обсуждение с...
Хуйни, с BlizzCon'а, давай, ебашь.
Хуйни, блядь, кстати. Microsoft купила Activision Blizzard, Фил Спенсер вышел в начале такой, пацаны, мы их купили и ушел. И BlizzCon, в принципе, прошел, как мы и ожидали, они анонсировали дополнение для всех...
А мы ожидали?
Ну, типа, как мы и предсказывали, типа, они анонсировали,
ну,
абсолютно...
Ну, как мы предсказывали, к нам пришел вот этот вот наш ведущий, сказал, будет BlizzCon.
Пацаны, BlizzCon, давайте смотрим, может, даже стрим запустим.
Да,
а мы сухо сидим, говорим ему, типа, ну чё, анонсируют там дополнение для Overwatch, анонсируют дополнение для World of Warcraft.
Остановились на том, что, да, подошел наш ведущий, сказал, вот, пацаны, будет BlizzCon. И мы сидим такие с Нурбой и говорим, что ну что там будет? Скорее всего, катаклизм, скорее всего, там опять анонсируют новое DLC для World of Warcraft.
И подгонят контент.
Новый контент для оранжевого Ютуба и тому подобное. В итоге мы оказались правы, BlizzCon никому не нужен. И жалко наблюдать за тем, как они очень медленно из мейджор компании превращаются в майнер, прямо как Bethesda.
Я не считаю, чтобы они когда-либо были мейджор компанией, знаешь, типа, разве что у них там был свой стак фанатов, вот любители Blizzard, да, там StarCraft и всякие, там дрочилы, которые играют в World of Warcraft, но на большой арене не сказать, что типа, ну, у Blizzard почему-то был вот этот вот ореол игры Blizzard, ахуи, синематики Blizzard, это топ, но... Лично я никогда особо не любил их игры.
Ну смотри, они когда-то были законодателями трендов, законодателями жанров. Они возвели в хайп жанр RTS. Они до сих пор делают одну из лучших MMORPG на рынке, которая, ну типа, уже живет дохуя лет. У нее там классические версии. И Муха на самом деле правильно сказал то, что сейчас они превращаются в какую-то хуйню. Из компании, которая когда-то задавала тренды.
Ну мне кажется, этот процесс идет уже лет 10.
Ну да. Но сейчас их купили Microsoft, и вдруг что-нибудь до следующем году изменится.
Ну, мы то же самое говорили насчет Bethesda. О, ща будет New Vegas 2, ща, блядь, ебанут там великие игры, там Prey 2, там Doom новый и так далее, но что-то особо оно не выходит. Bethesda как будто, Microsoft как будто вот коллекционирует студии, просто чтобы у них были, условно говоря, активы, громкие имена, чтобы акции оставались на плаву, но вот прям делать игры, они как будто особо не спешат.
А сколько лет прошло с поглощения Bethesda уже?
19 или 20, если не ошибаюсь.
19-20?
По-моему, да. Ну, типа... С тех пор что вышло? Redfall, Starfield?
Ну, они же уже разрабатывались еще тогда, когда Bethesda была самостоятельно. Вдруг это из-за того, что это большие компании, там бизнес-процессы, вся хуйня, и нужно время некоторое.
Может быть, потому что тот же самый Deathloop, ну, вполне себе в стиле Arkane. Почему они после Deathloop выстроили Redfall, ну, мне, например, решительно непонятно. Наверное, это еще играет то, что большинство студий, например, те же самые Activision, там вот эти знаменитые рабочие методы Бобби Котика, когда людей там душат, блядь, запирают в офисах, вот как Кодзиму там в четырех стенах, как там работала Konami в свое время. И без вот этих вот ограничений разработчики начинают, ну, делать хуйню, когда у них есть полная свобода.
Ну, BlizzCon хуйня, короче.
BlizzCon хуйня, это главное и то.
Итак, вышла игра по Хеллбою с арт-стайлом от оригинального художника, автора Майка Миньолы. Нурба поиграл в Хеллбоя. великая игра, говорит, блядь, прибежал, слюной истек, говорит, да, ёб да, твою да. мать, как мы пропустили эту хуйню.
Я помню, еще на Gamescom'е анонсировали этого Хеллбоя. Геймплей уже тогда выглядел не очень, но этот арт-стайл, он меня прям поразил. То есть это вот этот классический селл-шейдинг, но с более такими темными, более чернющими вот этими тенями, короче, вот этими выделенными контурами.
Миньола-стайл.
Миньола-стайл, да, сам Миньола работал.
Я на него в Инстаграме подписан, он, короче, всегда такой, типа, о, Хеллбой, пацаны,
скоро выйдет, да, это будет охуительно. Но, что по итогу, игра вышла, сюжет интересный. Кстати, сюжет перекликается с Alan Wake'ом чуть-чуть. Хеллбой попадает в историю некого существа, которое очень любит истории про страдания, но очень не любит истории про героев. И у этого существа есть вот эта вот Шахерезада, или как-то так, Шахерезада, как-то так звали эту подопечную, которая помогает Хеллбою пройти сквозь эту историю. Там всего лишь 5 или 6 локаций, они проходятся довольно быстро, но играть в это, ну это отвратительно. Потому что, ну, несколько ударов, 1-2 типа врагов, они меняются, конечно, на каждой локации, но максимум 3 типа врагов ты встретишь там в том или ином мире. Играется, ну просто жесть. Я вот как раз, когда Ерси показывал, он говорил, что, ну, попробуй поиграть в тот же самый Hades, там все эти механики реализованы гораздо лучше и гораздо круче.
Это рогалик.
Да, Hellboy — это рогалик. То есть сюжет, он хоть и продвигается вперед, после того, как ты умираешь, типа, ну, это не считается, этого не было. Проходишь сюжет дальше, условно говоря. Можешь возвращаться в ранее посещенные локации, чисто чтобы увеличить себе там количество здоровья, улучшить себе оружие и так далее, и так далее. Но чего-то прям сверххорошего там не сказать, что прям случилось.
А насколько вот по ощущениям, по персонажам, по, ну, антуражу это похоже на комиксы? Я просто сами комиксы не читал.
Комиксы по Хеллбою — это, в принципе, вот вещь, которая довольно хорошо бы ложилась под этот формат рогалика, потому что Хеллбой, условно говоря, там вот эта вот БРПД, вот эта вот организация, туда приходит там письмо про то, что происходят какие-то вещи, и он там на своем этом красном ленд-ровере с необъяснимым, но факт, едет, короче, выяснять, что произошло. И каждый выпуск Хеллбоя, ну, каждый сборник Хеллбоя — это несколько таких маленьких историй, связанные с фольклором той или иной страны, и, в принципе, под формат рогалика это положилось идеально. То есть, типа, ты попадаешь там в другую историю, там японский сеттинг, да, там какие-то они, вот эти вот маски летающие, там, типа. Потом попадаешь там в какую-нибудь там Сибирь, там, короче, Баба-Яга, туда-сюда. Но этого всего реализовано не было. Все более-менее в одном стиле. То какие-то волки, то вот эти ацтекские статуи и все. То есть, типа, над комиксной частью игры, ну, прям, не то чтобы, кажется, сильно постарались. И персонажей из комиксов там немного. Они есть, но их немного. Сам Хеллбой разговаривает, как в комиксах. То есть он такой, хоть и, сколько ему там, лет 70, но он ведет себя как подросток, потому что, ну, демоны стареют медленнее и так далее, и так далее. То есть это все есть. Но прям вот этого ощущения целостности не хватает. То есть геймплей, сквозь него больно продираться. Сюжет не то чтобы настолько цепляет, чтобы ты продирался сквозь этот геймплей. И сама комиксовая часть, ну, она тоже такая, типа, что есть, что нет.
Ну, вот с точки зрения визуала, вот это вот, она очень классно выглядит в статике. Я когда видел скриншоты, я такой, вау, типа, прям красиво нарисовано. Но когда ты показывал мне геймплей, это просто, у тебя начинает кружиться голова, тебя начинает мутить от того, что там кадров как будто не хватает. И в нее реально некомфортно играть, на это реально некомфортно смотреть. Я не говорю, что этот стиль нельзя переложить в геймплей, но, видимо, у них не получилось.
Да, и Хеллбой слишком близко к экрану. И, бля, вот хорошо, что напомнил, я в эту игру последний раз запускал, две недели назад, и я вспомнил это отвратительное управление просто. Ты, типа, нажимаешь уклонение, но он через раз просто это сделает, и то он не в ту сторону, в которую ты хотел. То есть там, ну, не получится получить удовольствие даже тем людям, которые вот любят просто потыкать на кнопки. Условно говоря, я вот, ну, очень люблю там Bayonetta, Devil May Cry, да, и зачастую бывает то, что я тупо скипаю катсцены, мне просто нравится тыкать на кнопки. А вот в Hellboy, ну, даже тыкать на кнопки, это, ну, неприятно. Типа,
Ты еще говорил, Hellboy там с цветами какая-то хуйня на парировании и на уклонении, да?
Или... Забей хуй. Ничего из этого не надо делать. Нахуй тебе парирование. Если противники наносят тебе мизер урона, и после того, как ты убьешь противников, ты восполнишь себе обратно все хп.
А я вот не досмотрел твой стрим, там есть какие-то интересные босс-файты, может быть?
Босс-файты есть, но они неинтересны.
Потому что вот в Hades есть реально колоритные босс-файты, которые меняются от попытки к попытке.
Боссы выглядят интересно, но играются неинтересно. То есть это то же самое затыкивание, только периодически тебе придется побегать, побить миньонов на арене, чтобы восполнить себе вот эту вот шкалу защиты и, если получится, хп восстановить.
Ну, короче, уровень игры с 2012 года.
Да-да, я уверен, вот если бы эта игра вышла там в каком-нибудь там 2004-м, и у меня он был бы на диске...
У тебя там скачок временной.
Был бы на диске вот как-то X2 Wolverine тоже, ну, по факту отвратительная игра, но в детстве прям с удовольствием играл. Там, ну, спайдермены были хорошие, но вот X2 Wolverine — это вот идеальное сравнение. Вот, типа, если бы оно вышло в то время, я уверен, я бы в это в детстве играл бы такой, ну, ебай, Hellboy, типа, охуительный персонаж.
Spider-Man 2 на ПК.
Spider-Man 2 на ПК, к сожалению, то, что...
Еще не вышел.
Да-да-да, поэтому мы Spider-Man'а в этом выпуске не обсуждаем.
Муха сходил на FNAF.
Какой FNAF у нас? Lords of the Fallen еще.
Ой, блядь.
Ой, блядь, я же еще сыграл Lords of the Fallen. Хорошо, что ты мне напомнил.
Много что.
Вьетнамские флешбеки. Разблокировалось воспоминание.
Лучше бы не разблокировалось на самом деле. Lords of the Fallen 2, хотел сказать, но это просто Lords of the Fallen. Это Dark Souls 2.2, короче.
Вот. Я, кстати, не понял, что за штука с названием. Предыдущая игра называлась же, вот я отчетливо помню, Lord of the Fallen.
Да, а Lords of the Fallen. И потом Lords of the Fallen.
Типа, как они, блядь, отличаются? Их та же студия же вообще делает.
Нет, вы сначала смотрите, подождите, вот когда я говорил, что вот эта вот новая игра называется The Lords of the Fallen, а прошлая игра называлась Lords of the Fallen просто, вы меня обвиняли в том, что я шизик.
Да.
Потом мы посмотрели на
оказалось,
первый...
что все шизики, они же называются одинаково.
Не-не-не, сначала мы посмотрели на первые вот эти вот картинки с лого, где было вот как раз-таки артикль The Lords of the Fallen новой игры.
Причем у старой он тоже был, прикалываешь? Типа мы нагуглили афишу с 2014 года,
где, мужик
где этот бородатый
стоит.
Мужик стоит, да, и там тоже было The Lords of the Fallen. И после этого мы нашли другую картинку, где этого артикля нету. И типа, что происходит с этим названием?
Мне кажется, вот название, обсуждение названия
гораздо
игры гораздо интереснее игры.
На самом деле, игру, в принципе, надо распробовать. Она не так плоха, как я о ней думал вот при первых 20 минутах знакомства с игрой, так скажем. У нее есть свои интересные решения. Она сюжетно связана с первой игрой 2014 года, но первую игру даже трогать не стоит, потому что игра так себе, и связи с сюжетом, но они такие из категории там, а, ну да, когда-то там что-то такое происходило, но это было настолько давно, что об этом никто сейчас не помнит. Ну, великие приемы — это Танимуры, помним, любим лор Dark Souls 2. В общем, The Lords of the Fallen довольно хороший арт-дизайн на самом деле. То есть это одна из первых игр на Unreal Engine 5, к сожалению, игра работает очень хуёво, и не сказать, что она выглядит как игра, разработанная на каком-то новом инновационном движке. И если из головы убрать вот этот диссонанс, то что технологически игра выглядит плохо и работает не на этом уровне, а просто посмотреть на то, как он нарисован, как там нарисована броня та же, там, как нарисованы противники, ну, это действительно прикольно. Арены разнообразные, ну, локации разнообразные. Боссы, к сожалению, мне показались не настолько разнообразными. То есть я победил сколько там? 5 боссов. Опробовал все доступные классы. И в принципе, вот я бы поставил игру, ну, на ту же полку, куда, где там стоят всякие там Lies of P, Steel Rising, то есть игры, в которые ты можешь поиграть, когда тебя уже заебало перепроходить все Dark Souls, Sekiro, Elden Ring, ну, нормальные Souls-игры, короче. Вот когда они заканчиваются, можно попробовать поиграть Lords of the Fallen.
И там была абсолютно блевотная вот эта вот... темная реальность.
Да.
Как скоро ты из нее вообще выбираешься? Потому что вот сколько я смотрел, как ты играешь, я так, ты бегал по каким-то пещерам с корнями, и
по
все.
По Бексинскому.
Да, все да, да.
Нарисованы там человеческие вот эти отростки и так далее, и так далее. На самом деле, в начальном сегменте игры, ну, и дальше, собственно, довольно важную роль в игре играет лампа, которая у тебя находится в руках. С помощью него ты можешь видеть мир мертвых, как я понял, и... Она играет также важную геймплейную роль. Это как в Секиро вторая жизнь. То есть ты типа умираешь в мире живых, воскресаешь в мире мертвых. Но в мир мертвых иногда ты должен перенестись вот просто, чтобы пройти дальше по локации. То есть типа некоторые двери закрыты там, некоторые открыты тут, ну понятная история. И вот этот вот вырвиглазный, синюшный вот этот вот мир мертвых, он запарывает. Но если не хочешь в нем играть, и если у тебя осталась жизнь, то ради бога, используй фонарь, переходи, ну, находи специального NPC, который там стоит на локации, подходи к нему с фонарем, переходи в реальный мир и играй так. Но я согласен с тем, что этот потусторонний мир, он прям вырвиглазный, и мне честно, не нравится дизайн. То есть, вот опять же, та же история, то, что в статике это выглядит охуенно. Вот это вот нагромождение тел, сцепленных друг с другом, вот эти вот белые деревья, куда ты приглядываешься и понимаешь, что это куча обмотанных вокруг ствола тел, короче, вот это все, ну, прикольно там. Воспоминания людей можешь почитать вот в мире мертвых, когда находишься, типа, прикольная тема, но, блядь, опять же, тут играть в это неприятно.
Просто вот смотри, вот эти вот те же самые корни с облепленными телами, они были в Элдене, если помнишь, в данже,
да,
в который
да,
мы
да.
ходили, и там оно выглядело красиво, там оно выглядело стилево.
Да, оно, ну, оно не выглядело так, как мои фотографии в Инстаграме, вот эти вот кислотными цветами всякие, этот,
Насыщенностью.
Перенасыщенностью, да. Потому что в Элдене вот эти вот корни заметить, особенно когда ты проходишь вот сюжетную ветку горшка Александра, и ты находишь вот эти вот деревья, где под ними там куча вот этих вот горшков, внутри горшков вот эти тела, и они все сцеплены об корни вот этого великого древа, это реально прикольно выглядит. И нет такого ощущения, что Миядзаки тебе говорит: о, смотри, 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 что мы нарисовали, во-во-во-во-во, смотри, видишь, типа, нарисовали, нарисовали. А в Lost of the Fallen это есть. Оно прям, ну, ну, тебе в глаза, вот, типа, посмотри, посмотри, типа, прикольно, да, типа, Unreal Engine 5, типа, охуительно.
Система освещения на нит.
Да-да-да. Насчет классов персонажей, все боевые классы ощущаются примерно одинаково, и на Ловкаче, кстати, ну, есть даже какие-то вайбы Bloodborne. Пиздец, хочу Bloodborne
пройти. К нам едет Bloodborne, приедет 10 числа.
Вот, и... игра за мага показалась какой-то недоделанной. Да, душная хуйня, во-первых. Во-вторых, мы вот на стриме специально создали себе персонажа пироманта. И просто можно вот в 2 километрах от врага стоять, забрасывать его просто этим говном, и он умирает. Даже если это босс. Типа, в этом, да, есть некоторый минус. Но, наверное, можно простить студии, которые не так много опыта, как у From Software, потому что у From Software до сих пор проблемы с магами в играх. Их нормально не балансируют. И, ну, не знаю, маленькая, не маленькая, но новая все-таки студия, и ей, наверное, можно просить то, что не сбалансированные маги. А те, кто хотят играть за мага, ну, для них Lord of the Fallen будет на легком уровне сложности, условно говоря.
У меня сложилось ощущение, что они, ну, как будто понапиздили, но не поняли нахуя. И тот же первый босс, когда вот ты играл за мага, он же не получает урон.
Он получает урон.
В один момент он перестает получать урон.
Второй, который сюжетный?
Да, сюжетный.
Да, он перестает
типа получать. Типа в Соулсах, ты в любом случае, он сложный, он сделан для того, чтобы показать, насколько ты сейчас сосешь, ты не прокачан, но его можно победить при должном уровне скилле. А это скилла. А ну этот чел, он просто перестает получать урон, и это, ну, нечестно.
Это нечестно, согласен, вот, потому что, опять же, для примера, что в том в Elden Ring босс, там, что в Bloodborne NPC и Вервольф, ты можешь их убить спокойно, ну, абсолютно. А тут, ну, типа, у тебя даже возможности такой нету, и... Но, с другой стороны, Оно тебе надо.
Не, но суть в чем, типа, они взяли From Software эту фичу, типа, у них был босс непроходимый, сложный, который отбрасывает новичков там
по сюжету,
да, по сюжету умереть, должен умереть. И они такие, бля, и у нас будет, но... Они не поняли, нахуя он нужен? Они такие, блядь, ну, сделаем его бессмертным.
Ну, чтобы показать, насколько ты слаб. И это получилось, потому что вокруг этого босса, которого ты не можешь убить, у него там вот этот ореол, и он хочет забрать у тебя фонарь. И, собственно, у него это получается.
Ну, окей.
На самом деле, игра не так плоха, как они, можно подумать, условно говоря, но это явно не та игра, в которую вы захотите очень долго играть.
По итогу, лучший подход был у разработчиков Lies of P, где у каждого программиста наверняка стояли два компа. На одном из них запущен какой-нибудь Souls от From Software, а на другом они программируют и копируют это точь-в-точь. По итогу, лучшая формула это у разработчиков Lies of P оказалось.
Но они ж корейцы. Они, ну, типа, да, буквально скопировали.
Ну да, они все точь-в-точь скопировали.
Так что, от хуевых игр перейдем к охуенным экранизациям?
Ну да, значит, о фильме FNAF я узнал из-за массовой драки, которая была устроена в кинотеатре.
Здесь?
Не здесь.
Если было бы здесь, я бы удивился.
Вы бы участвовали.
Там какие-то школьники между собой не поделили что-то и начали драться прямо в... Прям на фоне идут титры, короче, FNAF. Они дерутся.
Они концовку не поделили или что?
Ну, походу. Ну, короче, ну, отношение у меня с FNAF, оно, ну, такое себе, типа, ну, когда был более молодым, я просто смотрел вот эти вот разборы того сюжета, который был предоставлен в этих вот маленьких играх. Там сюжет подавался намеками, типа, там, в environment storytelling какой-то присутствовал. Ну, давали всякие вот эти зацепочки, типа, кто убийца, типа, что вообще происходит. Ничего из этого в фильме нет. Там, ну, просто такой простенький сюжет, и который разворачивается на фоне драмы главного героя. Как я понял, сценаристы фильма, ну, добавили это от себя. То, что там у главного героя, значит, есть какая-то детская травма, его младшего брата похитили, но при этом у него есть младшая сестра, которую как раз-таки добавили специально для этого фильма, чтобы, ну, репрезентировать, видимо, ну, целевую аудиторию игр FNAF. И ей там лет, наверное, ну, максимум 12. Ну, максимум 16.
Просто FNAF — это история, которая, ну, не ударила в меня вообще ни разу, потому что, ну, я не целевая аудитория этой игры, у меня есть средний, ну, брат, который младше меня, и вот он в детстве играл во FNAF, это буквально игра его детства. И я думаю, что для такой аудитории этот фильм прям норм.
Ну, ему сейчас сколько?
Ну, ему сейчас 16.
Ему вот нам вот, да, вот 25-летним вот человеком вот пора уже задуматься о том, что мы стареем, потому что выходят произведения, которые уже, ну, для которых мы явно не целевая аудитория.
Ну, кстати, я вот типа поспрашивал людей, которые, ну, разбираются в лоре FNAF,
и играли что-то. Нет, когда FNAF нам самим было по 15.
Не, ну, я поспрашивал людей, типа, которые интересуются до сих пор FNAF'ом, короче, и они, оказывается, реально вот неиронично ждали его, посмотрели, типа, и многим понравилось. Ну, типа, они в восторге от фильма, я, в принципе, понимаю, почему, потому что там куча фан-сервиса, и, в принципе, оно похоже на игру. Ну, по стилистике, типа, по компьютерной графике, по тому, как выглядят аниматроники, оно действительно похоже на игру, и как будто бы точь-в-точь, типа, хорошая экранизация. Но у меня проблемы с тем, что оно очень жестко проседает после середины. То есть, буквально там ничего не происходит, и фильм становится просто невыносимо скучным.
Да, может, со спойлерами. Все равно...
Ну да.
Да, типа, с чего проблема?
Какие там спойлеры?
Кто будет смотреть FNAF?
Да, кто будет смотреть FNAF, да.
Подожди, ну какие спойлеры там могут быть? Ну, чувака, короче, посадили сторожить вот этот заброшенный Фредди Фазбир. И он там сидит, короче, первую ночь особо ничего не происходит. Во вторую ночь там что-то тут происходит. В третью ночь приходят бандиты, их убивают. И это, по-моему, единственная экшн-сцена, где кровь присутствует, типа... И что там, в четвертую ночь он там... Короче, там очень смешная ситуация. Он там притаскивает с собой эту свою маленькую сестренку. И она очень быстро сдруживается с этими аниматрониками. И главный герой подходит такой, смотрит на это все. И говорит, это, походу, призраки детей в этих аниматрониках. И, типа, буквально просто вот сразу раз и принял информацию, и дальше идет и живет с этим. и пытается вот с этим что-то сделать, там поспрашивает вот этих вот призраков, типа, кто их вообще украл, типа, потому что среди них может быть и его младший брат. И вот после этого момента в фильме абсолютно ничего не происходит, и под конец, короче, подходит вот эта вот, ну, третья главная героиня полицейская, которую я не упомянул, она такая, типа, сразу вот в лоб дает информацию, говорит, кто убийца, и все. Ну, даже интриги никакой не было, никаких зацепок до этого, чтобы там поддерживать интерес в какой-то момент.
А, то есть главная хтонь фильма — это не аниматроники?
Ну, да. Ну, как бы и в игре это было. То, что, да? Типа, да, убийца — это, ну, тот челик, который...
Ну, фиолетовый человек, там что-то такое.
Хуя у него лор!
Не, на самом деле, насчет лора FNAF еще вот кое-что скажу. Получается, вышел фильм Five Nights at Freddy. В прошлом или позапрошлом году выходила, ну, полномасштабная AAA-игра, скажем так, во вселенной FNAF. И изначально, ну, это был такой маленький инди-феномен, типа, интересной задумкой на тот момент. И он, возможно, многих зацепил тем, что там действительно был вот этот вот сюжет, подающийся намеками, вот эти вот секреты, которые переносились из одной игры в другую. Там тоже, там, по-моему, использовался этот элемент, то, что какая-то из игр на самом деле не сиквел, а приквел, как бы, всей истории. То есть, ну... Как звали этого разработчика? Он закручивал...
Скотт Кафтон.
Да-да-да, вот он закручивал эту историю постоянно, но что сейчас, что тогда, мне казалось, что он, создавая эту игру, не закладывал всех тех мыслей, которые у него появлялись там во FNAF 5, там FNAF 6, условно говоря, и это просто началось вот, ну, типа он просто начал доить франшизу. Ну, в этом нет ничего плохого, человек зарабатывает как может, и на аудиторию вполне себе это заходило долгие годы.
Ты его прям так осудил, как будто он, блядь, жопой торгует. Человек зарабатывает как может.
На детях.
Да.
Вот. Но вот эта вот общая коммерциализация, большая, типа, игра по ФНАФу, большой там фильм по ФНАФу. Вот кажется ли тебе, вот посмотрев этот фильм, то, что у этой франшизы есть какое-то будущее? Или оно вот уже живет на останках вот того, что когда-то он понасоздавал?
Ты ко мне так обратился, как будто я вообще понимаю, что там происходит.
Эксперт по ФНАФу.
Единственное...
Участник той самой массовой драки.
Победитель той самой массовой драки.
Ему было 25.
Единственное, что я знаю, это то, что фильм окупился, причем с значительным таким перевесом. То есть он дофига денег собрал в кинотеатрах, и как бы сиквел уже официально анонсирован. Я его не буду ждать, но посмотрю, если он выйдет.
Я видел там, типа, в западных странах реально шумиха поднялась, там, подростки, ну, уже не подростки, которые играли во FNAF, они там пиздят из кинотеатров мерч, крадут это... постеры, ростовые фигуры вот из всяких вот торговых центров, буквально, и это повсеместное явление, это какой-то реально флешмоб.
Я забыл научный термин у тиктокеров, как это называется? Тренд?
Тренд.
Я научный термин. Хайп.
Вот. И что еще хотелось бы сказать, это то, что в принципе, вот популярности FNAF способствовали вот эти вот ютуберы, которые были популярны в те времена. Вот всякие там летсплееры, всякие вот летсплееры, которые там сидели с веб-камерами и типа там вещали на камеру. И те люди, которые строили теории. Как раз таки вот есть камео одного чувака, который делал вот эти вот game theories.
Мэтпэт?
Ну, который говорит, типа, там, it's just a theory.
Да-да-да, это вот.
Я его не узнал, потому что я смотрел в русской озвучке, где периодически на заднем фоне покашливали, но потом я посмотрел отрывок на ютубе на английском языке, и это действительно он.
Это тот самый легендарный человек, который подарил папу римскому этот...
Ну все, Флоу пошел по пище.
Это самая игра, блядь, с мегалованией, блядь, как это называется?
Undertale.
Undertale, да. И там знаменитый ролик, как Папа Римский там танцует под мегалованией.
Да, связи католиков и детей.
Стало научно доказано.
Да, но это всего лишь теория.
Ну, в общем, что хотелось бы сказать напоследок про фильм FNAF. Он сносный. То есть, когда ты его смотришь, тебя не тянет блевать. Это, ну, я считаю, самое важное. Он более-менее держится до середины, после середины очень сильно скатывается. это очень сильно может подпортить впечатление, ну, рядовому зрителю. Фанаты, конечно же, ну, посмотрят такие, типа, поумиляются всяким отсылочкам, и, ну, они уже посмотрели, скорее всего. А те люди, которые, ну, со стороны смотрят на это, ну, на свой страх и риск. Просто помните, что это, во-первых, детский хоррор, не ждите от него там какой-то кровищи и не ждите откровения там по сюжету.
Не, вот смотри, вот я, например, как человек, который вообще не интересуется FNAF, да, могу его просто посмотреть, ну, как хороший фильм.
А, ну, если, не знаю, там, тебе в гости придут племяшки какие-нибудь, ну, маленькие, с ними можешь посмотреть.
Окей.
Типа, вопрос, настало ли вот это вот время, когда клеймо «экранизация видеоигр» перестает быть чем-то хуёвым?
Про это у нас будет целый спецвыпуск. Ждите на следующей неделе. Спецвыпуск не планировался, но вот он прямо сейчас появился у нас в планах, да. Поэтому, потому что тема огромная. Насчет этого можно довольно много говорить. Есть и удачная современная экранизация видеоигр, как там, ну, те же самые, что у нас выходило?
Arkane.
Там Arkane, да, Castlevania, там Netflix довольно хорошие вещи делает. Можно еще поспорить про качество фильмов по Mortal Kombat, мультиков по Mortal Kombat и так далее. То есть, типа, сейчас на рынке, в принципе, довольно много экранизаций игр, и они разного качества, и есть ли вот это вот клеймо «экранизация видеоигры, значит, это хреновый фильм», в принципе, довольно дискуссионная тема, и, наверное, это лучше вывести в отдельный спешл.
Окей, через неделю, в том же месте, тем же составом. Можно еще что-нибудь посмотреть, вот, знаешь, в довесок. Один хуёвый фильм, один нормальный, один хороший.
Посмотрим все фильмы у него.
Ну, знаешь, типа, если смотреть все фильмы, все экранизации по видеоиграм, то это получается 90% кала.
Но, видишь, вот эти вот 10%, они выходили уже чуть позже.
Да, уже, ну, недавнее время относительно, да.
В том-то и суть. Итак, что там? Главная мейн-тема.
Да, главное. Все, я подготовился специально. Вот сейчас наш третий оратор
начнется. Посмотрел ролик «Металлист»?
Нет, я не смотрел. Он еще не выпустил. И до того, как он не выпустил, у меня нет мнения. Я подготовился по другому случаю. Пока он будет говорить, я буду играть.
Сабвей-серферс. Потому что игра душная, там думать
надо. Ну что, спич очень долгий, я уверен, будет. Сколько мы уже записали? 34 минуты.
Хорошо, час 30 будет идти в таком случае подкаст. Ну, начнем с того, что Стивен Кинг однажды говорил. Вот это вот вся хуйня. Да, бля, выключи, она отвлекает. Вот. На самом деле...
Интересно, на нем копирайт есть?
Не знаю.
Потому что на той музыке, которая в прошлом подкасте у нас звучала, есть копирайт.
А, да?
Да. Ну, я его все равно ставил. У нас все равно нет монетизации.
Ну, пока. Давай поставь на фан, когда он будет рассказывать про новый саундтрек с собой сервис.
Не, знаешь, как вот эти вот видосы в Инстаграме, в Рилсах, где что-то объясняют и собой серф на экране, чтобы какой-то экшен был.
Ну, душно.
На самом деле... Alan Wake 2 — это игра, которую я неиронично ждал с момента анонса.
Первой части.
Анонсировали его еще в 2021 году на The Game Awards. Я помню прямо этот день. Я сижу в штабе воинской части. Я тогда еще служил в армейке. Через две недельки домой, и появляется, ебать, анонс Alan Wake 2. Мне очень нравится первый Alan Wake. Я его не раз перепроходил.
Ни разу не проходил.
Не раз перепроходил. Вот. И, в принципе, ну, наверное, можно сказать, что я фанат игр Remedy. Потому что как только Quantum Break появился на ПК, я и Quantum Break проходил. От Control я просто в величайшем восторге.
Поддерживаю абсолютно за Control.
Не да. Поддерживаю, мне не понравилось.
Сейчас закусимся.
Ну, там нет второго экрана с собой серфером, что я не затушнился.
Ну, ты поставь себе. Мы в ОБС можем тебе настроить, ты играй в контрол, и мы тебе с собой серфер поставим с экрана. Я уверен, тебе игра понравится. Вот. И Alan Wake 2 — это, в принципе, было то произведение, которому долгое время не могли вернуться сами Remedy из-за вот этих вот бумажных вопросов, условно говоря. То студия переходила Microsoft, произведения на права на какие-то произведения у Rockstar, в частности к Максу Пейну, права на Quantum Break.
Какие, кроме Макса Пейна?
Макс Пейн и Макс Пейн 2. Вот. На Quantum Break права у Microsoft. И, в принципе, Alan Wake 2 с имеющимися на руках инструментами они смогли связать все эти произведения в одно. Но даже помимо этого, что действительно меня удивляет, Alan Wake 2 — это та игра, которая завершает сюжетную ветку Алана, но при этом в нее вполне себе комфортно играть, если вы не проходили вот ту игру 13-летней давности. Вы пропустите гигантский ностальгический пласт, потому что игра буквально начинается с того момента, с которого начиналась Alan Wake 1. В Alan Wake 1 ты там сбиваешь, условно говоря, пешехода и спускаешься вниз по дороге к маяку во сне Алана. И в Alan Wake 2 начинается с того, что на том же месте произошло убийство, и ты уже за новых героев, одного из которых играет Сэм Лейк, идете расследовать, что же там произошло, и проходите по тем же местам, по которым ты проходился в начале первого Alan Wake. Ностальгический вот этот вот вайб, он просто великолепен. Что еще более великолепно, это то, как игра выглядит. На самом деле, за неделю или две до релиза игры в интернете немножко поднялся такой шум из-за системных требований Alan Wake 2. Я же считаю их вполне себе оправданными, потому что игра, ну, действительно выглядит просто как бенчмарк для современных видеокарт. И что сделали офигительно Remedy, они завысили свои системные требования. То есть вот те системные требования, которые там стоят в минимальных, в рекомендуемых, это не совсем минимальное, потому что на видеокартах послабее ты вполне можешь в это играть. Но Remedy решили перестраховаться и написали более завышенные требования. Это, ну, сильно прикольный ход. Ну, не то чтобы они, наверное, это сделали специально, просто решили, ну, не обманывать людей и сказали это напрямую. Что еще хорошо, то что они напрямую разговаривают со своими фанатами. Например, когда они перешли в EGS, то что игра будет эксклюзивом EGS на ПК, они сразу сказали, что мы не будем делать дисковых копий, давайте мы будем продавать игру за $50, не за 70. И они очень открыты со своей фан-базой. И игра действительно прям вот чувствуется то, что это вот прям, ну, ну вот произведение команды, которая работала над Alan Wake, которая работала над Control, и она сделана, вот, ну, глупо это говорить, но сделана для души, вот прям, знаешь, типа, она не создает ощущение коммерческого продукта, это реально ощущается... Piece of art просто, вот. The video game piece of art. Это просто
Знаю, есть такие штуки, когда ты видишь, что какие-то авторы либо создатели, ну, реально с любовью делали и реально кайфовали, когда делали это.
Да.
И от Alan Wake создается именно такое впечатление, что людям, которые его делали, самим интересно.
Вот на самом деле я хожу вокруг да около, и давайте определимся. Мы со спойлерами обсуждаем,
да.
Если мы обсуждаем со спойлерами, то вот скажу...
Подкаст 2.30.
Сэм Лейк долгое время говорил, что его мечта сделать игру мюзикл. И даже это воплотилось в Alan Wake 2. Там есть целый уровень, написанный Poets of the Fall, ну, Old Gods of Asgard. И уровень подстраивается под эту музыку. Ты вот его проходишь, и это пересказ первой части... То есть весь этот мюзикл — это то, как Алан, в принципе, попал в это место и как он пытается вырваться. И уровень мюзикл — это прям, ну, по Сэму Лейку там есть вот эта живая запись, как он танцует, как он улыбается. Ну, мне кажется, люди реально балдеют просто. Вот там и солисты Poets of the Fall вот бегают по сцене, и этот Илка Вилка, или как его звали, этот актер, который играл Алана Уэйка. Ну, прям по ним чувствуется, по ним видно вот это вот то, что, типа, ну реально игра по кайфу всем. И... Ладно, раз мы не ходим вокруг да около и говорим со спойлерами, скажу, что то, что изначально, то, как изначально заканчивалась Alan Wake 1, то, что Алан пожертвовал собой ради жены и остался в темной обители, и его жена вырвалась наружу. В Alan Wake 2 эта история прям продолжается с того же самого места, на котором оно закончилось. Прошло 13 лет, тебе показывают абсолютно безумнейшие попытки Уэйка сбежать из этой темной обители. Дополнение для Control, оно тоже вот вписано в эту часть. То, что с помощью своей жены он пытался вот, ну, точнее, с помощью Федерального бюро контроля он пытался обезопасить свою жену от доктора Хартмана и так далее. И в этих безумных попытках вырваться, там есть рассуждение о многих видах искусства как такового. Потому что в игре напрямую говорится то, что повлиять на озеро может любое произведение искусства. Что оценивается искусством, то, во что человек, ну, артист, вложил свою душу. И это может быть что угодно. Это может быть книга, как в случае с Аланом Уэйком. Это может быть песня, как с Old Gods of Asgard. Фильм, как в случае с Томасом Зейном. Фотографии, как в случае с женой Алана. И все эти форматы искусства тебе прям показываются, как они взаимодействуют с Аланом, как они могут взаимодействовать с окружающим миром и как оно может его менять. Ну, в рамках игры, разумеется. И это действительно очень клево. По ностальгическим вот этим вот ноткам бьет также то, что всю игру есть Алекс Кейси. Собственно, персонаж, главный герой книг Алана Уэйка. Его играет Сэм Лейк. Одет он точно так же, как Макс Пейн в первой части. Говорит голосом Джеймса МакЭфри. Голосом Макса Пейна во всех играх. И он тоже присутствует. И он иногда вот выдает монологи вот в стиле Макса Пейна. Прям вот идеально вот в стиле Макса Пейна. У вас вопросов нет? Вы что-то молчите, сидите.
Мы слушаем твой вдохновенный спич, ты настолько преисполнился. Да. Я смотрю, ты прям превозносишься на глазах.
Это на самом деле действительно великая игра. Для меня, наверное, вот мы не так давно, неделю назад где-то обсуждали игры года, субъективные, для кого какая игра года. И для меня на самом деле игрой года был Mortal Kombat 1. Я его очень долго ждал. В принципе, мне боевка, механика, все понравилось. Я довольно большой фанат Mortal Kombat. Но по тем эмоциям, которые мне дает Alan Wake 2, ну, наверное, для меня Alan Wake, собственно, и становится игрой года заочно. Потому что я внезапно вспомнил все те эмоции, которые мне давала первая часть Alan Wake. Действительно, я рад, что у Remedy было столько проблем с Alan Wake. Потому что сейчас игра вышла такой, какой она вышла, вот этим, тем, что она получилась. Если бы она вышла тогда еще 10 лет назад, там, 7 лет, 8 лет назад, там, вместо Quantum Break'а бы вышла, она была бы далеко не такой. И все вот эти вот вещи, которые собралось в Alan Wake, это действительно прям потрясно. Они даже отсняли целый отдельный фильм. Сколько он идет? 20 минут.
Который в кинотеатре идет?
Да, Йотон Йо, вот этот вот фильм финский, который типа по лору игры снят Томасом Зейном. И ты его отдельно смотришь, и ну, он реально выглядит как такой, ну, нормальный европейский фильм. Типа, Буха, как эксперт европейского кино, вот скажи, вот как тебе вот этот вот Йотон Йо?
Это не артхаус.
Блин,
во-первых.
Хватит. Никто не срал, да.
Да, он мне вот просто прислал, значит, отрывок из Ютуба, где показывают этот Йотон Йо, который Darkness Dark, по-моему, да, переводится.
Белая ночь.
White Dark.
Белая ночь.
White Night.
White Night.
Белая ночь переводится.
Не-не, оно же Darkness Dark называется, нет?
Это второй фильм.
А там еще и есть фильм?
Да.
Погоди, ты мне прислал Йотон Йо.
Йотон Йо, я тебе прислал. Йотон Йо, он играет после того, как ты уже закончил все загадки, и тебе показывают, какой был фильм. А первый фильм, который шел до него, он нужен для загадки.
Ну ладно, ну короче, он мне присылает, говорит, типа, ты как любитель артхауса заценишь. Ну, я заценил, в принципе, такой добротный триллер. Ну, так неплохо снятый, ну, клиповый довольно-таки короткометражка, но ничего общего с артхаусом не имеет.
Дай, Турбо, кого ты обманываешь? Все мы знаем, что игра года для тебя — это Marvel Snap.
Не, это игра всех годов, разумеется.
В ней ты проводишь больше всего времени вообще.
Я на работе играю.
Человек работает в компании, которая...
Тихо, блядь.
Разрабатывает. Он работает тем, что играет в Marvel Snap. Это же работа мечты.
Просто я должен прояснить про артхаус. То, что там Сэм Лейк блюет, это еще... Это еще не артхаус. Надо, чтобы процесс дефекации был крупным планом. Ну и желательно, чтобы это все было вместе. И блевотня, и процесс дефекации одновременно. Тогда это будет гениальный артхаус, если что. Как определяется жанр?
Окей, вот я тебе еще показал сегмент с мюзиклом. Вот он как тебе?
Замечательно, вот вообще. Если бы я играл... Если бы я играл...
В принципе,
я на снафы всякие ходил.
Если бы я играл, и, типа, в этот момент я дошел до этого сегмента с мюзиклом, я бы сбалдел, типа, честно. Но так как этот опыт у меня отсутствует, я, в принципе, должен сказать, ну, в принципе, норм, че.
Нет, ну смотри, они сейчас уже абсолютно смело выстраивают целую вселенную, которая началась с контрола официально. Потому что раньше в каких-то квантум-брейках у них были там намеки какие-то, в записочках всякие интересности. А сейчас там буквально появляются персонажи, тот же Ахти из контрола, который вот уборщик.
Да, мистер Хэтч, который сейчас мистер Дор.
Вот. И там этот, как его этого актера зовут из Quantum Break'а, Шон Эшмор или...
Шон Эшмор, да.
Вот.
Тимбрейкер.
Тимбрейкер, он же, ты говорил,
который Таймбрейкер.
Да. И это очень клево, потому что вселенная действительно оригинальная и очень интересная. В нее понапихано просто куча всего.
Кстати, у этого Тимбрейкера есть прикольные записи. Там он пишет про рыжеволосую женщину в костюме, которая периодически появляется в темной обители. Он точно знает, что где-то ее видел, но не может понять, где. И он говорит, раз уж я нахожусь во сне, это другая реальность. Значит, я видел ее в другом месте, и она абсолютно другой человек. То есть там подвязалось то, что и Джесси как бы присутствует.
Была в «Фантом Брейке».
Да.
То, что она другого персонажа играла там.
Да-да-да. И еще, если вернуться к Quantum Break, они довольно хорошую себе соломку подстелили тем, что в один из моментов Лэнс Реддик, да, который играл мистера Хэтча, говорит то, что он один из вот этого представителей своего вида, ну, не главный, но он приоткрывает завесу. Дверь, она существует и в одной, и в другой комнате одновременно. И открывая двери, ты можешь переноситься из одной вселенной в другую. И вот этот вот мистер Хэтч и мистер Дор, скорее всего, это один и тот же человек. Ну, Лэнс Реддик по понятным причинам больше не сможет его отыграть. Умер. Его заменили на нового актера, и, собственно, он играет вот мистера Дорс. И, скорее всего, как только права на Quantum Break перейдут Remedy, официально они тоже станут частью этой общей вселенной Remedy.
Но они же очень часто заигрывают с этими параллельными реальностями, что в Control, что в Alan Wake.
Да, тот же самый Ocean Team.
Отель.
Да, когда появляется при каждой его встрече, то есть, ну, его за игру можно даже не встретить. То есть он находится в случайных локациях, когда играешь за Алана в «Темной обители». И его можно находить, потому что он напевает мелодию из «Night Springs». Он говорит, что у него в голове застряла эта мелодия, он не знает откуда. И если мы выбиваемся из повествования и говорим, вот условно говоря, ломая четвертую стену, мне нравится, как еще построена сюжетная ветка Алана тем, что в начале, ну, в одном из начальных сегментов игры появляется Алекс Кейси, точно одетый, точно так же, как Макс Пейн, и говорит то, что, типа, вот ты автор всего, всей этой жути, я, получается, тебя убиваю и обретаю свободу. Но тут же Макс Пейн умирает, вот этот оставленный от Макса пистолет и фонарик подбирает Алан и идет дальше. Тот же самый Тим, которого затянуло в темную обитель, который, ну, условно говоря, главный герой Quantum Break, да, под конец ты его тоже встречаешь, но уже за сагу другого персонажа.
Кстати, ты про нее вообще не говорил.
К этому мы и перейдем. Я пока про Алана рассказываю. И когда ты встречаешь Тима, он говорит то, что я понятия не имею, что я тут делаю, какую загадку я должен разгадать. Мне кажется, в этом не было абсолютно никакого смысла. То есть на его месте мог оказаться кто угодно. И его роль была в том, чтобы оказаться в нужное время, в нужном месте, чтобы дать дорогу Алану. То есть, условно говоря, это высказывание о самой Quantum Break. То есть, на самом деле, там, для того, чтобы получить права на разработку Alan Wake 2, Remedy для Microsoft нужно было разработать еще одну игру, которая была бы эксклюзивом платформы, которая должна была выйти еще в 2014, но вышла в 2016.
Кстати, вот очень интересная штука, что в мире кинематографа есть режиссеры, которые там снимают свои фильмы мечты, и в этих фильмах они обязательно ссылаются на свои прошлые работы. То есть эти их фильмы мечты — это как бы вот компиляция вот всего, что они делали до этого, и как бы ссылаясь на свой творческий мир. И мне кажется, вот судя по тому, как ты вот пересказываешь сюжет Алана Уэйка, что там происходит, вот это нечто подобное вот как раз-таки.
Да,
и... Как 12,5 человек, или как это называется, или просто 12,5 фильм называется. И я вот недавно посмотрел «Человек, который убил Дон Кихота» от Терри Гиллиама, который он хотел снять целых 20 лет, или сколько там, 29, по-моему, даже.
Да, я тоже играл в одну великую игру, которую делали 25 лет.
Не, старше уже не будем.
Нет, типа, вот в «Человеке, который убил Дон Кихота», там как раз вот вся вот эта вот тема есть. И режиссер, который ссылается на свои прошлые произведения, о том, что какие-то там нужны были для того, чтобы, провести дорогу для своих следующих работ, вот это вот все. Интересная тема, да, вот такое вот метавысказывание.
То есть это буквально magnum opus remedy.
В какой-то степени, да, и вот ты хорошо сказал про режиссера, который вот компилирует свой опыт, условно говоря. Эта тема тоже есть в Alan Wake 2. Там есть Томас Зейн, режиссер, запертый в темной обители, который, собственно, в первой части еще был представлен в качестве дайвера-поэта. А во второй части выясняется, что дайвер-поэт — это всего лишь один из его ролей в самом первом его фильме, который он снял. И на самом деле Томас Зейн — это режиссер. И Томас все эти годы, он сидит там в 60-х в этой темной обители. Если Алан там сидит там с 2010-го, то Томас там в 60-х. Он тоже постоянно пытается вырваться из этой темной обители, но его главная ошибка — то, что он делает так, как этого велит, как это велит искусство. То есть он делает то, как он хочет, а не то, каким фильм должен получиться для того, чтобы, насладился зритель или для того, чтобы выбраться из темной обители. И каждый раз он возвращается по этой спирали обратно. Это, условно говоря, вот Remedy, да, которые там хотят сделать свою игру мечты. Вот, типа, несмотря на то, что сейчас там эпоха, когда игры в основном там проходят со многими на стримах, игру там могут, условно говоря, не понять. Вот эти вот размеренные походки саги, кстати, в начале игры час или полтора экшена вообще нету. Там все разговорное, ты ходишь, там общаешься с людьми и так далее, и так далее. Но перед тем, как перейдем на обсуждение сюжетной ветки саги, про Алана еще добавлю одну вещь, которая мне очень сильно понравилась в геймплейном плане. Помимо вот этих вот сторибордов, есть клевая вещь со взаимодействием с врагами Алана. Потому что ты в сюжетной ветке Алана Уэйка все время находишься в этой темной обители, и в этой темной обители все населено тенями. То есть тени людей, которые к тебе медленно приближаются. Очень круто, особенно когда ты играешь в наушниках, потому что то вправо, то в левое ухо вот это начинается. Вот Alan Wake Up, вот это вот постоянно, типа, тебе постоянно нашептывают разные голоса причем. И ты никогда не знаешь, какой из этих теней может на тебя напасть. То есть это может быть просто тень. Ты нацелишься на нее усиленным фонариком, потратишь заряд фонаря, а это была всего лишь тень. Но некоторые тени начнут к тебе приближаться, явно с недобрыми намерениями. И отличить врага от тени можно потому, что враги обычно вооружены трубой там, или там, ножом, условно говоря. И они к тебе медленно подходят, и по этому предмету можно их спалить. Но к середине игры эти мрази начинают идти бочком, блядь, пряча нож за спиной. Или там вот так вот немножко повернувшись, чтобы трубу не было видно. И это все время держит тебя в напряжении. Ты идешь, например, по темной аллее и видишь 6 или 7 теней. И ты не знаешь, это враги или это просто тени. Смогу я пробежать мимо них, там, не потратив, условно говоря, заряды фонаря или что-нибудь такое. То есть в плане сурвайвала это работает просто охренительно. Также мне нравится то, как наполнен этот маленький закуток мира. Потому что если у Саги большой open world, у Алана это замкнутое пространство внутри его сознания. Это Parliament Tower у Нью-Йорка. Напротив него находится отель Ocean View, знакомый многим по игре Control. Рядом находятся все вот эти вот важные достопримечательности, в которых происходят сюжетные события. И это такой маленький, действительно, маленькая такая площадь с доступом ко всему в маленьких расстояниях. Но то, как оно задизайнено, это просто мое почтение. Там, например, есть один из переулков, зайдя в который, ты можешь не сразу понять то, что ты попал в петлю. Потому что ты заходишь в переулок, там есть место, где надо вот так наклониться пройти, ну, условно говоря, вот это бутылочное горлышко, да, из игр на консолях. Ты проходишь через вот это горлышко, идешь дальше по переулку, и если обратишь внимание, ты оказался в начале того же самого переулка. И для того, чтобы пройти сквозь это место, надо просто пойти назад. И вот таких вот мест, которые ломают тебе шаблон и восприятие, их очень много. И их очень много не только за Алана, но и за сагу, геймплею, который мы тоже перейдем, к сюжету, который мы тоже перейдем. На самом деле, это не проблема русскоязычного сегмента, но это и встречается очень часто в англоговорящем сегменте. Видел очень много претензий к тому, что фу, пора называть игру Alan Woke, потому что вся воукнулась, короче. Чернокожая женщина, без этого сейчас типа никакие игры не делают, без этих сильных независимых. Да, я вроде играю в игру Alan Wake, зачем мне этот персонаж и так далее. Ну, не знаю. Совет таким людям хотя бы, ну, не знаю, поиграйте в игру и посмотрите, что там хотя бы происходит, прежде чем писать такие обзоры на Metacritic. Ну, я, конечно, тоже шиз, нахуй читаю, блядь, обзоры на Metacritic. Сюжетка саги, она больше ориентирована на новичков. На людей, которым вообще похуй. На Quantum Break, на Алана Вейка, на Алана Вейка первого. Чё там Макс Пейн, бля, ещё поебать. Вот.
Дай прожаться насчёт новичков.
Ой, вот представим, что ты человек, который вот...
Что
ну,
ты новичок.
Вообще, вот срать ебал вообще. Чё это за игры Remedy? Не хочешь в них возвращаться, не хочешь в них играть. Давно забыл, что там происходило. Да, ну, как бы, все равно. Типа, проходи сюжетку за сагу. Геймплейная игра за сагу, она больше напоминает помесь Resident Evil и Evil Within. То есть там тоже постоянно вот менеджмент патронов, менеджмент аптечек.
Вот инвентарь
вот,
буквально.
Да, инвентарь буквально из Resident Evil. Вот эти вот обувная коробка, которая работает как хранилище в Resident Evil. То есть ты кладешь в ящик в сейфруме, зайдя в другой сейфрум, можешь из этого же ящика достать, условно говоря, предмет. Кстати, насчет этого обувного ящика, это было элементом ARG, которая разворачивалась в далеком 2012 году. И приятно, что про эту ARG тоже не забыли и добавили как такой маленький элемент. То есть, вот действительно, Magnum Opus Remedy. И геймплей саги, он более экшоновый, более открытый, более понятный. В нем нет вот этих рассуждений о философии, о том, что такое искусство, а что нет. Там типа, в какой форме может выражаться искусство и так далее. Это просто история двух детективов, которые приезжают в маленький захолустный городок, начинают расследовать серию ритуальных убийств, которые происходят в этом городе. По вайбу это больше напоминает True Detective с МакКонаги, первый сезон.
Можно даже представить, что это был первый черновой вариант сиквела Алана Вейка, скажем, до вот этой
быть.
Да-да-да, до того, как у них появились деньги делать то, что они хотят.
Да-да.
Не, вот ты сказал, для новичков подходит сюжетка саги, но они же в любом случае единое произведение.
Это единое произведение, но есть небольшая особенность, так скажем. Игра за сагу — это полноценный open world. То есть ты можешь в любой момент выйти из того же здания, пойти в другой район Bright Falls, поговорить с людьми, поехать в район Уотери, который по размеру как сам основной Bright Falls, поехать к побережью озера Колдрон, который по размеру тоже как основной Bright Falls. И все эти места ты можешь исследовать. Там есть загадки, там есть, ну, не скажу сайд-квесты, там есть сюжетная ветка с стишками, которые исследовала Федеральное бюро контроля. Вот, Муха, ты, наверное, помнишь, там SCP-объект был, да. Там смерть советским детям, вот, да. Этот, вот когда на детях экспериментировали с ноосферой, потом эти дети, ну это же дети, они типа любят веселиться, и они в летнем лагере однажды решили вызвать пиковую даму. Но из-за мощности их вот этих вот телекинетических способностей эта пиковая дама реально появилась. Помнишь, там клёвый SCP-объект был?
Да, да.
Тут то же самое. То есть детские стишки, они воплощаются в эту реальность. И что за детские стишки? Почему Федеральное бюро контроля так ими заинтересовалось? Что дают эти стишки? Это все можно исследовать. И оно все разбросано по open world. На сюжет это никак не влияет. Не хочешь, ну, можешь не делать. Это, типа, к делу особое отношение не имеет. Собирать манускрипты, вот листочки с записями, как в первом Alan Wake. Хочешь — собирай. Не хочешь — ну, ладно. Есть вот эти кейсы с Алексом Кейси, разбросанные по всему городу, вот эти детские ланчбоксы. Кто их расставляет, зачем они нужны, это тоже отдельное дело. Хочешь расследовать — расследуй. Это полноценная open world игра.
Просто можешь... я сомневаюсь, что люди, которые купили, допустим, Alan Wake, новички, и они такие, ну, блядь, буду стишки исследовать.
Ну, или... они интересно расставлены, это просто загадки, которые...
Нет, я понимаю, они будут играть ведь в нее не ради каких-то сайд-активностей, а ради основного сюжета, а основной сюжет, он, соответственно, подвязан к Alan Wake максимально близко и сильно. Типа, насколько им будет комфортно именно в основном сюжете?
Есть небольшая... Как это в самой игре называется? Вот эта точка соприкосновения та же самая. По-моему, называется так в игре. То есть... Как только ты начал сюжетку саги, можешь полностью пройти сюжет саги до последних ее 2 часов истории. После этого тебя переносят на Алана, потому что без Алана этот ритуал, который нужно совершить в конце сюжетки саги, его не совершить. И чтобы совершить этот ритуал, ты переключаешься на Алана и проходишь за него. Сюжетка Алана, она короче. Она гораздо короче.
А ты, она же на главы делится, не как в да. первой части там, да. на серии. А сколько там глав?
9 глав за сагу, 9 глав за Алана. Но та же самая, например, 2, 3, 4, 5 глава за сагу, я их проходил по 3-4 часа. То есть там есть целая глава Уотери, я ее проходил 4 часа. А есть, например, главы за Алана... Или за ту же сагу, которая проходится за 15 минут, 10 минут. То есть оно действительно разбито так, что прям насыщенное вот это сюжетное, прям концентрированное вот это вот высказывание про искусство, про вот это вот все, оно проходится за 3-4 часа по факту. То есть, ну, Алана можешь быстро пробежать, если тебе не хочется запариваться с лишними деталями. Ну, кстати, также за Алана разбросаны и дополнительные сюжетные ветки, которые можешь исследовать.
Ну, кстати, можно, короче, можно, значит, продолжить шизотеории и говорить, что, например, цвет кожи саги — это мета, как бы, высказывание о том, что в каждой игре сейчас должна быть воук-тематика, вот это вот все, типа.
Что-то, мне кажется, ты глубоко копаешься.
Откуда это вышло? Засунь обратно.
Ну, типа, что оно должно быть, потому что человек, который убил Дон Кихота, там режиссер, главный герой, и он по телефону говорит, что давайте вытащить ко мне вот эти вот ЛГБТ, все QI, вот это вот все, что надо, чтобы фильм прошел дальше. Ну, это так, в степени сравнения с тем, типа, как искусство, которое изначально планировалось, может меняться с веянием времени.
А я вот просто вспоминаю сейчас, типа, окей, сага, чернокожая женщина.
И чё?
Ну, как бы, во-первых, и чё? Во-вторых, в Алане Вейке нету воук-тематики, блядь, эту игру надо отменять, нахуй. Там нет ни одного гея. Вспоминаю. Нету.
Я уверен, эти помощники шрифа изначально геи.
Там нету даже азиатов.
Ну там есть голый жирный мужик.
Он белый.
Он голый.
Мужик.
Жирный.
Белый.
Жирный.
Нет, тут не про цвет кожи, тут про фэтшейминг.
Какой фэтшейминг?
Мы фэтшейминг.
Да! Ты не понял.
Ну, ладно, типа, ну, если отбросить иронию, то, ну, вот этой воукнутой темы в саге я не чувствую, потому что та же сага, она, ну, адекватно вписана в сюжет. Мы же со спойлерами, поэтому скажу то, что сага — это внучка Тора. Ну, одного из солистов Old Gods of Asgard. И еще в первой части Тор упоминал, что у него есть дочь Фрея, которая из-за их невыносимого характера уехала в США. Ну, они и так в США. Но изначально корни этой семьи, Андерсон, они вот берут как раз-таки скандинавские вот эти вот корни. И...
Неужели ни один скандинав не возмутился?
Скандинавский
свет. Просто у Фреи, ну, муж... Типа, темнокожий, и все. Ну, сага темнокожий.
Okay.
Ну, а шо в этом такого? Типа,
ну... Окей, что, God of War можно, нам нельзя,
да? Да-да-да, типа, ну, реально Фрея вышла замуж за темнокожего мужчину. Фрея,
блядь,
типа,
мы разгоняем эту российскую хуйню уже 10 минут.
Вот именно, нет, я просто не понимаю эту хуйню, блядь.
Я просто вбросил шизотеорию, и они такие начинают защищаться.
Я просто об этом рассуждал еще когда... Диас чисто ради рофла, пока я сидел и играл в Alan Wake, начал зачитывать мне рецензии на Alan Wake 2. И он читал только негативные рецензии. И все эти негативные рецензии были наполнены вот не тем, что там игра скучная, игра душная, вот не этим, а тем, что фу, не буду играть. Я думал, игра называется Alan Wake, а не Alan Walk. Вот это вот вся тема, блядь, ну какие шизы нахуй. Поэтому, в принципе, да, вернусь обратно к игре. Если...
Но теперь в Alan Wake черный не только кофе.
Он опять
да,
там... забайтить пытается.
В Alan Wake черный еще и была тьма. Понимаешь, типа? Вот. И в принципе...
То есть волк тематику не надо было добавлять, да, изначально?
Кстати, блядь, вот хорошо, что ты мне напомнил. В сюжетной ветке... как ее звали? Сара?
Сага.
Уэйк.
А.
Элис. Уэйк.
Сара, блядь. Элис. Два одинаковых.
Элис, у нее сюжетная ветка, она развивается в конце главы Алана каждый раз. Ты смотришь ее кассеты. Что с ней происходит? То есть она сняла документальный фильм про тьму внутри. И на обложке Alan Wake. И ты смотришь эти документальные фильмы, они про фотографирование. Конец третьей кассеты — это пиздец. Вот я вам рассказывал год назад, вам, чуваки, рассказывал про такой интернет-жанр хоррора, как аналоговый хоррор и диджитал-хоррор, придуманный челиком, который сделал в свое время Кэндл Кафф, знаменитую крипипасту. И после этого сделал очень клевый веб-сериал Local 58 про местное телевидение. И прикольно, что Remedy знает о таком нишевом жанре, потому что кассеты Элис, они вот сделаны как раз-таки в этом жанре VHS-хоррора.
Очень нишевые.
Никогда такого не было.
Ну, блядь, кто знает, например, кроме стака задротов, про каталог Манделы, про Монумент Мифос, про тот же самый Local 58. Ну, это реально очень нишевые жанры интернет-хоррор.
Да, да.
Да, ну, вы знали.
Мне кажется, этим и определяется любовь авторов к произведению, что
да.
Настолько мелкие штуки могут заметить и украсть в свое произведение.
Украсть, вставить.
Великие художники, пиздец.
Украсть, вставить.
Да.
Произведение.
Вот, и... Не, ну, это настолько глубокое, прям монументальное.
Так, что еще кроме Twin Peaks можно вставить?
В плане и технической
так, стороны. Алан Уэйк застревает в черном вигваме у нас.
В плане геймплея. И в плане нарратива. И В общем, вот это вот монументальное вот это вот произведение Alan Wake 2, я уверен, это будет топливом на долгие годы для всяких эссеистов.
Но пока металлист не выпустит разбор.
Для любителей. Да что там металлист, блядь, скажет? Вот в этой миссии мы, блядь, идем, подбираем сигнальную ракету, стреляем во второго врага.
Вырежь это, вырежь.
После этого, короче,
мы смотрим металлиста.
Вырежь. Я нет.
Вырежь.
Поэтому вот, типа, и долгие годы, я уверен, это будет топливом для эссеистов. Например, для Ликориса. Вот его мы уважаем, да? Схлестнулись фанаты Ликориса и Металлиста, блядь, при том, что они оба вместе стримят иногда.
А как там с продажами? Она окупилась?
EGS забашляла им неплохие деньги.
У EGS бесконечный запас денег из-за Fortnite.
Да. Кстати, Сэм Лейк действительно высказывался в одном из интервью, то, что игра такая, какая она есть на данный момент, только благодаря вложениям от EGS.
Ну, то есть, скорее всего, они дали много денег, и она окупилась еще до того, как она вышла.
Да. Вообще, да. Всегда так было.
Она стоит дешевле, чем фулл-прайс игра в два раза.
Ну, они же отказались от физического издания как раз.
Там же эти разработчики Metro Exodus напрямую сказали, что нам вообще плевать, потому что, ну, эпики уже это окупили все.
Ну, блин, с одной стороны, это хорошо, когда люди идейные, как Remedy, они могут делать то, что они хотят. А вот ребята, которые делали Metro Exodus, они как будто, ну, знаешь, спустя рукава отнеслись.
Не согласен. Metro Exodus. Ну,
он, в принципе, эджовый, и он такой, какой он должен быть.
Потому что это типа палка о двух концах, вот это финансирование полное.
Не, чувак, они
зависят от разработчика.
К метро они пришли на последней стадии, когда игра уже была, ну, почти готова.
Ну да, там же скандал был дикий, это же первая
одна из первых. Стима убрали, да. Типа, ну, поэтому не согласен. Типа, метро вышло такое,
потому что. Я просто в качестве примера.
Ну, просто вбросить.
Не, я к тому, что типа, если бы это были не Remedy.
Да. А, типа, ну, я понял твой пример, просто с метро не самый удачный
метро,
пример, да, просто любая другая студия, условно говоря, которая берет деньги EGS и делает так, как хочет, и получается Starfield, условно говоря.
Типа, им-то похуй, они все равно типа, деньги вот, получили.
Да, если вместо EGS мы возьмем Microsoft, тоже так большую студию с бесконечными деньгами, и которая дает полную творческую свободу, например, тому же Тодду Говарду, который делает Starfield, по итогу получается хуйня. Ну, мне кажется, ты этот пример хотел привести.
Нет, твой пример тоже хуйня, потому что Starfield делали еще до приобретения.
Ну, я не знаю насчет типа эссеистов, потому что...
Не, ну, был... там видно прям, что польются в один момент эссеишки.
Вот Ерса вне контекста увидел одну из последних катсцен в игре, и тебе, мне кажется, вот понравилось именно то, как подается нарратив.
Смотри, первая часть Alan Wake, она подавалась в формате сериала. И там были серии. Эта часть, она подается в виде книги. То есть там главы. И там абсолютно книжное повествование в диалогах, в том, как ведут себя персонажи. И это прям очень клево. Потому что так мало кто делает. Мало кто сможет.
Насчет того, что как Сэм Лейк сидел и думал, что же украсть. Был же третий сезон Twin Peaks, где как раз-таки сюжет подавался довольно-таки, ну, по-линчевски.
Кстати, да, вот ебать, воспоминания разблокированы. Я с 2017 года слегка подзабыл, что происходило в Twin Peaks в третьем сезоне. И на референсы, вот действительно, вот что похоже на то, что происходит, вот действительно третий сезон Twin Peaks. Вот первый Alan Wake многие сравнивали с Twin Peaks, потому что типа Bright Falls тоже такой же маленький городок, как Twin Peaks. И тоже там были отсылки, типа вот женщина с лампой, это вот как женщина с поленом из Twin Peaks и так далее. Там один из психопатов в третьей главе появлялся точно так же, как появлялся Боб в Twin Peaks. То есть там аналогий было очень много. И...
непрямых цитирований.
Да, да, непрямых цитирований. И в Alan Wake 2 действительно чувствуется влияние третьего сезона Twin Peaks. Вот это вот прошествие большого количества времени. Там
то, что кто-то застрял в Вигвай.
Да, в третьем сезоне Twin Peaks тоже, там, помнишь, был этот ёбнутый Дейл. То есть был обычный Дейл, который уже пожилой, и был ёбнутый Дейл, который... Да, вот наружу вырвался.
Да.
Ну, Алланом же то же самое. Мистер Скрэч и Алан Вейк.
Смотри, там было там сколько Куперов? 3 или 4 Купера, по-моему. Был злой Купер, который с длинными волосами ходил, типа там злость устраивался.
Был тот, который из финала второго сезона, который лбом зеркало разбил.
Это и есть злой, по-моему.
Да.
Вот. Был тот, который, ну...
В Вигваме застрял.
Был тот, который... Ну, оригинальный Купер, который в Вигваме застрял. И был тот, который, ну, был не из мира сего.
скажем, который клоуничал постоянно.
Да, Томас Зейн, короче. Потому что его тоже играет Илка Вилка, который играет Алана Вейка. Кто-нибудь нагуглите, как зовут этого актера? Его Илкой Вилкой называют постоянно.
Ну, будет Илка Вилка.
Ну, его имя такое, что-то типа Илки Вилки, да, что-то такое.
Да, мы очень уважаем
финских актеров, финских актеров.
Не, его реально как-то так зовут. Я прям сейчас даже загуглю. Алан Вейк.
Ну, вообще, третий сезон Твин Пикса был реально хорош. Вот это вот прям гениально. Ну вот, как раз-таки, к слову о том, что компиляция типа всех предыдущих вот событий, вот в третьем Твин Пиксе была прикольная тема, что он ссылался на своих подражателей тоже. Uh-huh. Вот, а в Алане Уэйке есть нечто подобное? Там, типа,
ну, ну какие подражатели есть у Алана Уэйка?
Никто так не делает.
Никто так не делает, первое. Второе, кстати, вот эпизод отеля, он очень похож на эпизод в отеле из Evil Within 2. Где тоже была выставка фотографии с этим... Там, помнишь, был фотограф, который запечатлял момент смерти, должен был внутри этих фотографий там что-то изменить. И там босс...
Мы вел везение,
подожди. Втором.
Я не играл во втором.
А, там был еще босс
Обскюр. Ну, вот к нему обращаюсь, он, наверное, играл.
Вот, и вот момент в отеле не по геймплею, а вот именно по антуражу. Он прям очень похож на то, что происходит в отеле Ocean View в Alan Wake 2.
Ну смотри, мы записали уже 1:20.
И большая часть про Алана Уэйка.
Да, и 40 минут это Алан Уэйк 2.
И при этом я вот по касательной вот прошелся, я подробно не разбирал сюжет, там подробно не разбирал геймплей, это просто вот эмоции, которые подарила вот эта игра.
Ну-ка, будет ролик по Алану Уэйку 2?
Нет.
Захотелось пересмотреть Твин Пикс, пацаны.
В следующем выпуске, значит, Муха смотрит Твин Пикс. Это законченная мысль.
Только не второй сезон.
У нас же этот спецвыпуск по видеоиграм.
Да?
Надо будет выбрать, что посмотреть. Вы там попрощайтесь как-нибудь красиво, там подписывайтесь на мой канал, вот эта вся хуйня.
Да, помните, что это не петля, а спираль. Все, я сказал, что хотел.
Это не озеро, это океан.
Нихуя, вот это глубоко, вот это я не ожидал.
Вы слушали наш подкаст Podcaster.com. Подписывайтесь на все наши каналы на Ютубе, на Яндекс.Подкастах, где еще мы выпускаем?
Apple
подкасты.
И даже во ВКонтакте.
И... Ты сделал?
Что? Хорошо, во ВКонтакте он, оказывается, еще не сделал паблик. Во ВКонтакте не подписывайтесь.
У нас будет паблик во ВКонтакте?
Наверное.
А надо?
Да, ну, давай.
Нет. Всем спасибо за то, что слушали нас. И до новых встреч. Пока-пока.
Пока.